Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Прорыв из духовного разочарования». Сегодня вторая часть этой темы. А теперь рассмотрим призвание Моисея немного подробней и посмотрим, как он дошел до резигнации. Для этого обратимся к книге «Исход». И в главе 3 прочитаем стихи с 7 по 10, где Бог встречает Моисея у горящего тернового куста. Читаю этот текст. «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Бог совершенно ясно описывает положение своего народа. Он принял это положение к сердцу и нуждается теперь в инструменте для освобождения народа из этого рабского положения. Этим инструментом он избрал себе Моисея. В стихе 10 Бог дает Моисею совершенно ясное задание. «Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И как реагирует Моисей на это повеление Бога? Об этом читаем в стихе 11. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы я пошел к фараону? И чтобы я вывел из Египта сынов Израилевых». Согласно оригиналам, самое главное слово повторяется в этом предложении 3 раза, а именно слово «я». «Кто я, чтобы я пошел к фараону, и чтобы я вывел из Египта сынов Израилевых?» 3 раза Моисей говорит «я». При этом в задании Бога Моисей смотрит на себя. В этом заключается его проблема. Когда мы распознаем, что мы резигнируем, то всегда очень важно, чтобы мы распознали причину проявившейся резигнации. И только тогда, когда мы распознаем причину, мы действительно можем выбраться из этого состояния, сможем прорваться из плена резигнации. А если мы не видим причину, налагаем на нее пластырь, то нужда остается. Почему Моисей в этом пункте страдает? Кто я? Я это не могу. Моисей страдает самодоверием. Но если мы, исследуя Слово Божье, увидим, где скрыта нужда, то получим совершенно другой ответ. Это самодоверие когда-то было у Моисея. В самом начале этой истории мы знаем, что Моисей вырос и воспитан при дворе фараона. Об этом читаем в Новом Завете в книге «Деяния апостолов» в главе 7, стих 22. «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Следовательно, он имел прекрасное образование. Он был сыном дочери фараона, которая вытащила его ребенком из Нила, потому что родители его там спрятали. И как сын дочери фараона, он имел все права двора фараона, имел все шансы стать когда-то властелином. А теперь обратимся к книге «Исход», глава 2, стих 11. Из этого места Писания мы познаем, как резко меняется судьба Моисея в результате его действия. Читаю этот текст. «Спустя немного времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Сюда же возьмем еще сообщение из послания евреям, глава 11, стих 24. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Сообщение в послании евреям, глава 11, стих 24, является моментом, который мы установили в книге «Исход», глава 2, стих 11. В том событии в жизни Моисея произошло коренное изменение. Поэтому в послании евреям, глава 11, стихи 25 и 26, читаем: «И лучше захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Как видим, Моисей принял решение. Он отказывается от всех преимуществ египетской жизни и от всех привилегий, которые он имел при дворе фараона. Он согласился относиться к порабощенному народу. Он видел, что это его братья. В описанной ситуации он видит, что один из его братьев страдает несправедливо, что один египтянин бьет его, а впоследствии читаем в стихе 12. «Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Он принял решение и быстро исполнил его». Какое намерение имел Моисей этим поступком? В книге «Деяния апостолов» в главе 7, стих 25, Стефан в своей замечательной речи объясняет нам намерение Моисея. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. То, что Моисей здесь сделал, должно было быть сигналом к действию. Моисей думал, что его братья поймут, что через его руки Бог дает им спасение. Как молодой мужчина, он ясно познал задание Бога. Он думал, что Бог желает его использовать в деле спасения его народа. Он был подходящим человеком, который наслаждался всеми преимуществами двора фараона. Он хотел показать своим братьям, что он был предопределен освободителем Божьего народа. Он оправдал угнетенного израильтянина и убил египтянина. А теперь посмотрим на последствия этого действия Моисея. Читаю из книги «Исход» в главе 2, стихи 13 и 14. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: „Зачем ты бьешь ближнего твоего?“ А тот сказал: „Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?“ Моисей испугался и сказал: „Верно узнали об этом деле“». Моисей думал, его братья должны понять, что Бог дал им через него спасение, но они этого не поняли. Это дело не функционировало. Вместо того, чтобы Моисей стал спасителем народа, он вынужден был убежать от фараона. Ибо фараон узнал о поступке Моисея и хотел убить Моисея. Намерение Моисея не удалось, поэтому он вынужден был бежать. Через свой поступок Моисей получил опыт. Моисей познал задание Бога. Он попытался все использовать, чтобы исполнить это задание, чтобы помочь своему народу. Он принял совершенно ясное и великолепное решение. Поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Но это дело, тем не менее, не функционировало. В своем гневе он убил египтянина и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. С планом спасения народа все было покончено. И вот он 40 лет находится в пустыне. Вместо освободителя народа Моисей служит пастухом овец у Иофора. Кстати, замечу, что число 40 символизирует испытание. Все высокомерие и самоуверенность, которые Моисей принес с собой, были упразднены. Он имел 40 лет времени, чтобы познать «я не могу». Тогда в Египте он познал свое призвание и все вложил, чтобы его исполнить. Он хотел своему народу помочь, а вместо того был вынужден 40 лет размышлять. «Ведь я это не могу, я это неправильно сделал, я не пригоден для этого». 40 лет стоит Моисей на запасном пути. Выше я сказал, что резигнация в нашей жизни никогда не является Божьей волей, но в руках Бога резигнация может, тем не менее, быть средством воспитания. После 40 лет мы имеем перед собой другого Моисея. 40 лет назад он еще говорил: «Я призван, я могу, и я это сделаю». Поэтому он ударил мечом, а 40 лет спустя он говорит: «Я не могу, я не подходящий человек, ищи себе другого, но только не меня». После длительного уговаривания Моисея он отвечает Богу в книге «Исход», глава 4, стихи 10 и 13. «И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Стих 13. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». А теперь Моисею уже 80 лет. С человеческой точки зрения жизнь его уже прошла. Поэтому уже нет смысла размышлять о призвании. Поэтому, дорогой Господь, ищи себе другого. Резигнацию Моисея мы понимаем, конечно, совершенно с другой стороны. Она не исходит из недостатка уверенности в себе, но она исходит из негативного опыта. А этот негативный опыт Моисей еще не преодолел, не победил его. Заглянем в этом месте в ситуацию наших собраний. Если в наших собраниях мы желаем упразднить систему единовластия и с этой целью привлекаем других членов собрания для исполнения заданий собрания, то постоянно возникают одни и те же трудности. Если мы кому-нибудь из членов собрания говорим: «Послушай, я верю, что ты имеешь способность посещать людей на дому, чтобы их немного ободрить», тогда мы можем услышать такой ответ: «Я это не могу, это мне не подходит». А если другому предложим: «Ты можешь принять участие в проповедовании и принять ответственность в проведении разбора слова», то он ответит: «Что? Я это не могу». А если какой-нибудь сестре в собрании скажем: «Ты могла бы провести сестрин час и приготовиться к следующему часу», она вам ответит: «Что? Я? Да я же это не смогу». Если речь идет о выполнении заданий в собрании, то при решении таких вопросов мы постоянно наталкиваемся на резигнацию. Почему? Чаще всего мы имеем перед собой ситуации, подобные той, в которой находился Моисей, то есть негативный опыт. Эти негативные опыты могут иметь совершенно различные виды. Бывают такие ситуации, что молодые христиане с полным энтузиазмом желают служить Господу Иисусу и принимали на себя в собрании какое-нибудь служение. Но затем возникли негативные опыты. Возможно, что молодой христианин хотел вести молодежное собрание, но это дело пошло в кривь и в кость. Другие стали по этому поводу смеяться, поэтому этот брат или сестра никогда больше не будет пытаться вести молодежное собрание. Иногда какой-то верующий пытается с другим верующим поговорить на духовную тему. Но при разговоре тот настолько ожесточился, что они не пришли к желаемой цели. Поэтому первый брат пришел к заключению: «Я совершенно не предназначен для разговора о вере». В вопросе избрания руководителей собрания апостол Павел дает нам очень важный совет. Он советует Тимофею обращать внимание на определенные вещи. Если возникает вопрос об избрании пресвитеров и диаконов, как читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стихи с 6 по 9. Пресвитер не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие тайну веры в чистой совести. Новообращенному нельзя доверять в собрании ответственность. Молодого христианина, который только покаялся и в своем первом воодушевлении желает сделать для Иисуса что-то доброе, нельзя поручать в собрании ответственное задание. Почему? Потому что в таких случаях последуют негативные опыты. Молодые христиане должны сначала научиться нести служение. И в церкви Иисуса следует сначала научиться. Если речь идет о служении Господу Иисусу, то этому следует сначала научиться. А если верующие без обучения желают принять на себя служение, то следует считаться с тем, что возникнут негативные опыты. И даже если мы этому учились, мы совершаем достаточно ошибок. Даже если становимся взрослей и достойней, мы все еще делаем ошибки. Но если мы не имеем опыта, то мы тем более делаем ошибки. И что же тогда должен делать новообращенный? Неужели он должен 50 лет приходить в собрание на богослужение, слушать наставления, чтобы ему можно было доверять ответственное задание? Нет, конечно. В таком случае ему тем более нельзя доверять ответственное задание. Новообращенного следует вести под наблюдением. Это мы забыли. Этот пункт попустительствуют в наших собраниях. Новообращенный не должен пассивно сидеть, потому что он полон огня для Господа Иисуса. Он горит первой любовью за Христа. И это следует использовать. Он должен от всего сердца с полной отдачей служить Господу Иисусу, но под водительством опытных братьев. Ответственность должен нести испытанный брат, а молодой новорожденный брат должен служить Господу Иисусу под водительством и наблюдением испытанного брата. Если в этом вопросе мы сделаем ошибку в том, что возложим на молодых людей ответственность без руководства или инструктажа со стороны опытных братьев, тогда мы становимся производителями резигнации, которые позже проявятся. Но бывают и такие ситуации, когда молодым верующим мы не доверяем и постоянно им говорим: «Ты не сможешь это сделать». И в воспитании детей мы наблюдаем тот же принцип. 4-летняя дочь желает маме помочь при вытирании помытой посуды. Мама говорит ей: Доченька, ты не сможешь стаканы вытереть насухо. Конечно, ей стоит только упустить стакан из рук, и он превратится в осколки. Поэтому каждый раз, когда девочка берет стакан в свои руки, то мама говорит: «Ты это не сможешь сделать, дай мне стакан, я это лучше сделаю». И если эта маленькая дочка вырастет, то можете быть уверены, она будет точно знать: «Я не смогу вытирать стаканы, потому что мама мне об этом сказала». Эта девочка вырастет с двумя левыми руками. Она всегда останется неуверенной, потому что мама привила ей в сознание: «Ты не можешь». В нашем воспитании мы очень часто имеем еще такие ограничения, что мы знаем: «Это я не могу». Но не потому, что мы это действительно не можем, а потому что нам это сказали: «Ты это не сможешь». А теперь последует очень важное предложение. Итак, ограничения могут быть на основании негативных опытов. Но ограничения могут также быть на основании негативного влияния со стороны, если молодому человеку постоянно говорят: «Ты этого не сможешь». И так до тех пор, пока этот человек поверит, и в конце концов он действительно не сможет. В собраниях мы встречаем очень похожие ситуации. Молодым людям говорят: «Для этого ты еще слишком молод, ты должен сначала набраться опыта». Тогда этот молодой верующий приходит на богослужение, на разбор слова, на молодежное занятие, постоянно слушает и остается пассивным. Почему? Он скажет: «Ведь мне сказали, что я этого еще не смогу». Он подрастает, и с этим только слушанием он не получит никакого опыта. А 20 лет позднее, когда он в полную силу должен находиться на служении, он все еще будет говорить: «Я этого не смогу». Почему? Не потому, что он это действительно не может, но потому, что ему сказали, и он поверил, и не получил никакой практики, никакой тренировки, и ничего не может делать. Итак, мы видим, что резигнация может возникнуть либо на основании негативного опыта, или на основании негативного влияния со стороны других, потому что человеку не оказывали доверия. Недостаток доверия всегда ведет к резигнации. Теперь у нас возникает вопрос: как можно преодолеть такую резигнацию? Как мы можем вырваться из плена негативных опытов, из плена негативных влияний? Вырваться из этого плена уже со времени воспитания родителей или с момента воспитания в собрании. Негативные опыты невозможно сделать несвершившимися. Мы не можем вернуть время назад. С негативными опытами мы должны идти вперед. Негативные опыты невозможно сделать несвершившимися, но их можно обрабатывать и перерабатывать. Именно в этом заключается решение выхода из плена резигнации. Мы не должны оставаться в плену негативных опытов. Мы можем их обрабатывать. В дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу. В отношении негативных опытов имеется решение, а в отношении негативного влияния на основании воспитания имеется тоже решение, но ни в коем случае не посредством сопротивления или возмущения. Мои родители создали на моем пути такое препятствие, что я просто заблокирован. Поэтому я каждый раз резигнирую, если получаю какое-нибудь задание. Является ли это решением, если я так думаю? Нет, конечно. Такое мышление тем больше привязывает меня к негативному влиянию. В таком случае я действительно верю, что через негативное влияние моих родителей я и то, и другое не могу. В этом случае существует другое решение – иметь полное согласие к воспитанию, которое дает нам Господь Иисус. Родителей мы себе не выбирали. Бог дал нам родителей и несет также ответственность. Поэтому выберем себе из процесса воспитания Моисея один стих, который возьмем за наш главный текст. Моисей сказал Господу Иисусу: «Я не могу говорить, я косноязычен, поэтому ты должен выбрать себе другого». А Господь Иисус отвечает Моисею в Исходе, глава 4, стих 11. Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Вы поняли, что Господь Иисус сказал Моисею? Физически неполноценный человек не должен оставаться со своим дефектом, но ответственность в отношении своей неполноценности он должен видеть у Господа Иисуса. «Я сделал немого, глухого и слепого», — говорит Господь. И в этом отношении Бог имеет определенное намерение. Если наш Творец дает человеку родиться физически неполноценным и дает ему таким идти своим путем, тогда он несет за это также и ответственность. Тогда он имеет с этим инвалидом определенное намерение. Бог наверняка желает использовать и этого человека с его физическими недостатками. Напомню вам в этом месте случай со слепорожденным. На вопрос учеников о причине рождения этого человека слепым Иисус ответил в Евангелии от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 3. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи“. Если мы имеем такие физические недостатки, то решение заключается в том, чтобы мы имели полное согласие в отношении наших родителей, которые наделили нас таким недостатком, чтобы мы имели также согласие в отношении старших братьев собрания, которые постоянно держали нас немного в ежовых рукавицах и не допускали нас к ответственным заданиям. Вывод. В проявлении согласия по отношению ко всему этому заключается решение вопроса по выходу из плена резигнации. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.